Арзамас и правительство Нижегородской области представляют курс «Открывая Россию. Нижний Новгород». Лекция четвертая. Как Нижегородская земля стала центром раскола. Рассказывает Даниил Семикопов.
Смутное время привело к ряду последствий. Одним из этих последствий были те изменения, которые стали происходить внутри Русской Православной Церкви. И, безусловно, созрела необходимость определенных реформ, определенного обновления и в обществе, и в церкви. И эти события привели к расколу. В церковном каноническом праве есть ересь, есть раскол. Ересь – это уклонение от догматического учения, да, от неких вероучительных норм. Вот я, например, не считаю, что Бог – это Троица. Вот я еретик, да, или я не признаю божественность Иисуса Христа. Я еретик. Раскол – это когда вероучение одно и то же, но в отношении церковного устройства возникают разногласия, которые приводят к расколу вот, церковного института. И вот эти разногласия, они, как известно, были связаны с проводимыми патриархом Никоном реформами. Реформы эти начались в 1653 году и, в общем-то, были обрядовые. Креститься там не двумя пальцами, а тремя пальцами. Служить там не на семи просфорах, а стали служить на пяти просфорах. Вот крестным ходом мы ходим против солнца, современные православные старообрядцы по солнцу. Ну, еще и ряд каких-то таких вот для современного человека совсем мелочей, которые, тем не менее, привели к расколу. И раскольников иногда изображают как таких упертых изуверов, которые вот настолько верили в магичность этих всех формул, обрядов, что любое отклонение от этих формул приводило к тому, что вот они не признавали всех этих нововведений, ну и вплоть до того, что себя сжигали, топили. На самом деле все сложнее. Хотя бы потому, что раскол начинается как раз среди тех, кто выступал за обновление церкви. Самое интересное, что они все так или иначе причастны к Нижнему Новгороду, потому что самый известный лидер раскольников, протопоп Аввакум, он родился в селе Григорово Нижегородской области. Патриарх Никон, он мордовский крестьянин из деревни Вильдеманово. Вот. А Иван Неронов, кстати, долгое время служил в Нижнем Новгороде священником. То есть основные действующие лица с обеих сторон – это люди из одной среды. Например, в Лыского Нижегородской области служил священником, будучи Никон. А он был священником, так получилось, что у него от какой-то эпидемии все дети умерли. И они с женой договорились и пошли по монастырям. В том же Лыского служил Иван Неронов. То есть это люди, которые ну, вот, буквально ходили там по одной улице, жили там в одном месте, в одной атмосфере. И более того, они первоначально следовали одному и тому же идеалу. И Аввакум, и Неронов, они выступали за реформы тоже. Они выступали за определенные изменения богослужения. Например, Иван Неронов – это первый, кто стал читать проповеди. Ведь вот сейчас, ну, как бы, само собой разумеется, священник читает проповедь, да? А в Средневековой Руси священники проповеди не читали. Ну, митрополит мог, там, епископ читать проповедь, да, но священник приходской нет. Это не входило в его обязанности. Более того, когда Иван Неронов стал читать проповеди, то там вплоть до того, что его били, да, потому что, ну, вот это было вот настолько непривычно. Можно вспомнить того же Аввакума, который рассказывает про то, как он стал полностью служить службе. Ведь в результате реформ многогласия заменили единогласием. Многогласие – это когда, ну, вот служба служится, каждый исполняет свою партию. Вот диакон, священник, хор, чтец. И они, главное, что должны все как бы проговорить, да. И если они все это делают одновременно, то, с одной стороны, ну, вносится определенная бессмыслица, но, с другой стороны, мы вроде как все проговорили и все положенное отчитали. И решили это заменить единогласием, когда все делается как бы поочередно. Но если делать все это поочередно, то служба растягивается. И вот у Аввакума просто были случаи, когда его, опять-таки, прихожане благодарные просто пытались убить за то, что он пытается заставить их по несколько часов стоять в церкви. Но действительно, в ритме аграрном Руси ну, было затруднительно. Поэтому старообрядцы, будущие старообрядцы, а тогда это были, можно сказать, обновленцы, они как раз выступали за усиление роли церкви в жизни человека, за то, чтобы, ну, можно так сказать, каждый православный искренне выполнял, ну, вот все те, не только обряды, но и все те заповеди, которые были даны. У Аввакума, например, ведь было довольно сложное детство, у него был пьющий отец. Видимо, это наложило отпечаток, потому что сам Аввакум был трезвенник. И он был очень требователен и к жене, и к детям, и они вели такое постническое житие, очень строгое, все очень по уставу. А когда мы говорим о расколе, то что преследовала реформа патриарха Никона? Это определенные стремления превратить русское православие в вселенскую силу. Да? То есть реформа, она следовала греческим образцам. Почему это вызвало такую реакцию? Возможно, потому что греки воспринимались как своего рода еретики, да, они там уже сколько-то веков под турками. Мы все-таки Москва, Третий Рим, мы отстаем православие, тем более смутное время, когда тут латиняне тоже себя показали с самой нехорошей стороны. И мы хранители истинного православия. И вдруг говорят, а у вас православие, ну, не совсем правильное. Вот нам надо вот немножко его реформировать по другим образцам. А зачем это было нужно патриарху Никону? Ну, это, прежде всего, было нужно царю Алексею Михайловичу ввиду грядущего присоединения украинских земель. А там обрядность была новогреческая. И ввиду того, чтобы вот именно сделать русское православие такой мировой силой. Это та ситуация, в которой каждый был по-своему прав. Потому что, когда проводились реформы Никона, на чем настаивали? Говорили о том, что у вас неправильный устав, у вас искажение. Надо ориентироваться на греков, а на самом деле как раз русский устав более соответствовал древнегреческому уставу. То есть греки как раз, они гораздо сильнее изменились во многих каких-то таких вот, может быть, малозначительных обрядовых деталях, чем русская традиция. Она была более инертной, то есть у нас был на самом деле более правильный, если брать древность за образцы, устав. Но вот поменяли. В результате происходит раскол, который окончательно оформится в 1666 году, когда после московских соборов будет и Никон снят, и раскольники отлучены. И вот именно тогда начнется бегство раскольников, прежде всего, в Нижегородскую землю. Их будут преследовать. Преследование раскола, они, ну, как бы были такими волнами. Наиболее активные были при царице Софье, потом при Петре, вот знаменитые Петеримовы гонения в Нижегородской области. Потом были очень мощные гонения при Николае I. Ну и закончилось это все в 1906 году, как известно, ограничения были сняты. Но до 1906 года Нижегородская земля была оплотом старообрядцев. Они бежали сюда, отсюда уже как бы растекались по всей другой России, ну то есть шли на восток, в Сибирь, шли на север, вот кто-то шел на юг, тут было множество монастырей, тут было множество скитов, тут находили прибежище все старообрядческие толки, поповцы, беспоповцы. Поповцы — это те, кто признавал необходимость духовенства для церковной жизни. Вся проблема-то в чем? В том, что единственный старообрядческий епископ Павел Коломенский, его уморили при патриархе Никоне, и у старообрядцев не было епископов. А, соответственно, нет епископов, мы не можем рукоположить священника. А не можем рукоположить священника, у нас нет литургии, нет причастия, нет отпевания, да, нет венчания. То есть нет значимых для любого православного человека таинств. И что делать? Поповцы переманивали священников, перемазывали их, а у беспоповцев была более радикальная доктрина. Они сказали, что все, пришел антихрист, этот дух антихристов, он разлит теперь во вселенной, благодать отнята, и поэтому мы все должны становиться мучениками. Именно беспоповцы вот и породили самосожжение, самоутопление. Они были реальны и были в Нижегородской тоже области. И вот в 1666 году как раз впервые зарегистрированы массовые самосожжения старообрядцев. Мы видим, что история раскола, она тесно очень связана с Нижним Новгородом, и здесь в результате образуются самые известные старообрядческие скиты. Ну, самый, наверное, такой известный — это скиты, основанные Сафонтием, был такой монах, который бежал с Соловков. И стал лидером как раз вот керженского старообрядчества. Вот по реке Керженец, так это дремучие, труднодоступные места, там было множество скитов. И Сафонтий, он там, интересно, он был диаконом еще старообрядческим, а в священнике его рукополагал уже новоправославный епископ. И поэтому был собор старообрядцев, они его миропомазали, и, соответственно, он стал старообрядческим священником, который уже осуществлял необходимые обряды для этих бежавших диссидентов, скрывавшихся в лесах. был основан еще ряд скитов тоже соловецкими беженцами. Известное соловецкое стояние, когда Соловецкий монастырь не согласился с новыми реформами, войска его осаждали, участь большинства монахов была печальна, некоторые бежали. И, например, был такой известный шарпанский скит. Он тоже был связан с теми, кто бежал из Советского монастыря, причем там была история особая с иконой Казанской Божьей Матери, которая как бы предводительствовала и стала главной чудотворной иконой этого скита. Был Оленевский скит, который, кстати, был основан еще учениками Макария Унжинского, которые как раз бежали после того, как Казанский хан разгромил Макарьевский монастырь, но не увидели чудесное явление оленя, и на этом месте основали скит, и старообрядцы вот его возродили. Необходимо сказать несколько слов о XVIII веке, прежде всего о личности архиепископа Нижегородского Петерима. Это очень показательно в истории государственной политики по отношению к старообрядцам. Петерим сам был выходец из старообрядцев, но это был старообрядец, который, ну, принял новый обряд, вернулся в православную церковь, после этого сделал успешную очень церковную карьеру и был на хорошем счету императора Петра I, который всегда выступал за самые жесткие меры внутренней политики, религиозной, нерелигиозной, но и в религиозной тоже. И вот Петерим устраивает гонения на старообрядцев, он разоряет большинство этих скитов, которые было создано беженцами. Известное дело с диаконом Александром Старообрядческим, с которым они сначала были в переписке и полемике, но результатом этой полемики было то, что Александра сожгли. Да, и здесь мы имеем, ну, такую, можно сказать, инквизицию. Хотя многие возражают применение этого термина по отношению к православию, но я думаю, это можно с оговорками применить, потому что, ну да, это тоже своего рода инквизиция, потому что инквизиторы тоже католические сами не сжигали. Они отдавали государственным властям. И тут то же самое мы видим. И даже есть такой старообрядческий апокриф, в котором говорится, что Петерим — это был такой языческий император. А почему Петерим? Петерим, потому что он петертовал старообрядцев, которых ловил. Он говорил: отрекись от веры в Господа Иисуса Христа. И когда те не отрекались, у них сначала ногу отрезал, потом руку, потом другую ногу, руку. В конце концов, голый. Поэтому он Петерим. То есть это вот, пожалуйста, такая народная память о Петериме. То есть Петерим для старообрядцев, ну, это само воплощение антихриста, можно сказать. В то же время, если мы анализируем его деятельность, в ней много того, что можно и приветствовать. Он был, безусловно, просветителем. Он, кстати, основал семинарию нижегородскую духовную. Это была первая семинария. То есть это человек, который выступал с позиции такого петровского просвещения. Можно сказать, был соратником Феофана Прокоповича знаменитого, да, и мы видим вот всю противоречивость этой политики эпохи Петра и в его облике. До этого даже вот на Нижегородской земле были многочисленные случаи, когда, ну, духовенство на местах закрывало глаза на тех, кто, ну, например, служил по старому обряду. Они не хотели идти на конфронтацию. И были случаи перехода, кстати, старообрядцев в православие, но которые были, опять-таки, достигаемы путем некого компромисса. А Петерим, он отменил любой компромисс. И вот раскол стал необратимым во многом благодаря политике Петерима, ну и вообще политике, которая велась при императоре Петре I и при Анне Иоанновне. При Екатерине II, кстати, политика была ослаблена, и мы видим, что ряд скитов старообрядческих начинает возрождаться. Ну, это, в общем-то, экономически было выгодно. Екатерина II это понимала. Известный анекдот там про пряники, когда там была в Городце, и пряник знаменитый городецкий там вынесли. А кто и вынес городецкий пряник? Старообрядческий купец Принишников, его фамилия, да. И вот эта фамилия Принишниковых, она такая одна из самых известных городецких староверческих фамилий. Старообрядчество процветает до эпохи Николая I. Вот тут мы как раз переходим к Мельникову, о котором необходимо сказать довольно подробно. Он фигура очень важная вообще в истории и русского старообрядчества, и нижегородского старообрядчества, потому что Мельников популяризировал старообрядцев. Но тут есть некое противоречие. Можно так сказать, что вот был писатель Андрей Печерский и был чиновник Павел Иванович Мельников. А в результате из этих двух людей получился один, Мельников-Печерский, да, которого мы все знаем. Чиновник Мельников, он староверов гнал. и был довольно жестоким их преследователем. Он даже тоже вошел в апокрифы определенные староверческие. Он был тем, кто, например, разгромил Шарпанский скит. Он оттуда изъял вот эту чудотворную икону Казанской Божьей Матери. И это вызвало шок. Он в сердце вырвал у старообрядцев. Более того, в записке, если не ошибаюсь, 1854 года, это знаменитая такая записка, где он описывает староверов, он в конце предлагает меры к тому, как искоренить старую веру. И он говорит, что вот тут надо старших там сыновей у староверов забирать в рекруты, да, что детей у них там надо отнимать. То есть он предлагает какой-то геноцид устраивать. А с другой стороны, в своих романах, ну, самое известное это «В лесах и на горах», он описывает староверов так, что их образ вот до сих пор живет, до сих пор популярен. Более того, например, известная легенда о Китеже, она же становится популярной именно благодаря Мельникову Печорскому. Ясно, что среди старообрядцев этот апокриф ходил, этот апокриф 18 века, но массовый читатель его не знал. Легенда о Китеже, она отражает само мировоззрение вот этой староверческой среды. Сейчас понятно, что эта легенда формировалась в XVIII веке, в основном среди беспоповцев или беглопоповцев. На самом деле там существует несколько источников. Окончательно она сформировалась к концу XVIII века. Но что самое интересное, вот в советское время она уже воспринималась как такая общеправославная легенда. А в нашу эпоху Светлояр стал таким вообще местом экуменизма. Эта легенда повествует о том, что на Нижегородской земле был некий град, град Китеж, который был в Керженских лесах и который, кстати, обороняет Георгий Всеволодович, последний князь Киевской Руси. Причем и в этой повести он гибнет в бою с ханом Батыем. Но когда Батый подходит к Китежу благодаря какому-то предателю, который указывает тайную тропу, то город опускается под воду, и ныне он находится под водой, и только праведники могут найти туда дорогу. О чем эта легенда на самом деле? Ну, ясно, что Георгий Всеволодович не был. Ну, ясно, что наивно искать Китеж, хотя в 60-е годы эхолотами там исследовали. Ну, при помощи эхолотов доказывать или опровергать легенды – это дело бесполезное. А это легенда о некой сокровенной Руси, которая ушла, которая была, но ушла и теперь доступна только праведным. И это как раз мировоззрение старообрядцев, что вот эта Святая Русь, она исчезла, все. Сейчас Китеж — это, ну, вот просто феномен современной культуры, потому что и многие поэты, и писатели посещали эти места, связанные с китежской легендой. Все это благодаря именно Мельникову. Мельников, он дает картину жизни старообрядцев. Картину довольно достоверную. Почему? Потому что все те герои, которых он выводит в своих романах, они имели свои прообразы, и по этим романам действительно можно изучать жизнь староверов. Мельников ее знал довольно глубоко. Хотя сам, кстати, по своим взглядам, он не был особо верующим. То есть есть сведения, что он вообще был нигилистом. Из всей его жизни следует, что это был человек, вряд ли придерживающийся какой-то православной миссионерской позиции. Он просто как чиновник гнал старообрядцев. Не потому, что он имел что-то против, не потому, что он был православным миссионером. Просто был такой курс. Надо было преследовать старообрядцев. Кстати, когда при Александре II курс этот был смягчен, Мельников перестал сразу преследовать старообрядцев. Да, наоборот, даже их поддерживал. Была известная история, когда Николай Александрович, ну, это старший сын Александра II, которого все прочили в наследники, он посещал Нижний Новгород, был здесь на Нижегородской ярмарке, и ездил с Мельниковым Печорским в старообрядческие скиты. И более того, там его даже признали за царя, потому что, ну, он там, Николай Александрович, например, крестился двумя перстами. Мельников Печорский, он даже мучился, можно сказать, всю свою жизнь. Совесть у него все-таки была. Такой вот эпизод уже из конца его жизни. На горах, когда он заканчивал, он уже фактически умирал. И последняя сцена, которая там описывается, это то, как один питерский чиновник приезжает в Шарпанский скит и похищает у них икону. То есть вот он описывал себя, то есть последняя сцена, которую он уже в каком-то там бреду диктует своей жене, это вот именно вот эта сцена, которая его, видимо, более всего мучила. Правда, в Нижегородских ведомостях в 1898 году уже была такая забавная, знаете, приписка, интервью, можно сказать, ну, как бы сейчас сказали, с кучером Василием, который сопровождал Мельникова-Печерского в этой поездке в Шарпанский скит. И когда кучер Василий кому-либо рассказывал об этой истории, а ее любили послушать, ну и, видимо, его угощали, он начал рассказывать и говорил, что да, вот мы зашли, забрали эту казанскую икону, и потом с барином поехали, и вот где-то на ночлеге к нему приходит делегация старообрядцев и говорит: ты его убей, мы тебе 5000 рублей дадим. И он не соглашается. После ему говорят: давай, у нас есть копия иконы, мы тебе дадим, ты ее подмени, мы тебе 1000 рублей дадим. Но на этом всегда кучер Василий заканчивал свой рассказ. И мы так и не знаем, подменил он ту икону или не подменил. Но говорят, что после этой поездки в Шарпанский скит гулял он долго. Старообрядчество, оно ведь стало одной из экономических основ Нижегородской области. Потому что, например, если мы берем ту же Макарьевскую ярмарку, которая в 1817 году, как известно, переезжает в Нижний Новгород, то там очень значительную роль играли старообрядцы. Возьмите, например, знаменитую выставку 1896 года. Да, это крупнейшая выставка, сравнимая с парижской. Она торгово-промышленной была. Ее посещал, кстати, царь Николай II. Как раз после коронации первый город, который он посещает, это Нижний Новгород, это вот промышленная выставка. Ее организовывали купцы-старообрядцы. Да, это Блиновы, это знаменитый купец Николай Бугров, наверное, один из самых знаменитых купцов, который не только выставку организовал, он строил многочисленные там странноприимные дома, больницы. Он известен благодаря творчеству Алексея Максимовича Горького. У него есть очерк, который так и называется «Бугров». И до сих пор в Нижнем Новгороде есть Бугровское кладбище, на котором стоит единственная, кстати, староверческая церковь, церковь Белокриницкого Согласия, Успенский храм. Вот, правда, могила Бугрова не сохранилась, она была утеряна в советские годы, но память, в общем-то, об этом человеке живет. Ну и вообще это отдельный феномен, именно нижегородское купечество, старообрядческое купечество. Некоторые историки объясняют этот феномен тем, что, ну, у старообрядцев была такая взаимовыручка. Если, например, купец разорялся или испытывал трудности, он мог найти поддержку своих собратьев. И вот эта своеобразная такая экономическая этика приводила к тому, что, ну, вот ряд старообрядческих родов, они процветали. Ну, самый известный после Николая Бугрова, наверное, такой нижегородский купец, это Дмитрий Сироткин, это основатель судостроительной компании. Кстати, судостроительный завод, который им построен, до сих пор функционирует. Ну, известно, например, он построил такую баржу «Марфа-посадница». Она там до 10 тысяч тонн водоизмещения была, то есть какие-то совершенно там сумасшедшие цифры. И, кстати, тоже друг Горького, и более того, он был мэром, как бы сейчас сказали, Нижнего Новгорода, градоправителем с 1913 года и до революции. Тоже человек такой парадоксальной судьбы. Его особняк, кстати, это ныне Нижегородский государственный художественный музей, и Сироткин переживет 1917 год, но был вынужден эмигрировать в Югославии, в Белграде. Он, кстати, там тоже основал пароходную компанию, и он один из тех, кто развивал югославский торговый флот. Благодаря нижегородским, ну не только нижегородским, вообще купцам-старообрядцам, ведь до нас дошли многие рукописи, до нас дошли многие древние иконы. Именно они занимались коллекционированием и сохранением и рукописей, и древних книг, и икон. И сейчас многие музеи им обязаны, потому что, ну, существуют там целые фонды в той же Российской государственной библиотеке, которые являются, собственно, вот наследием этих старообрядческих фамилий.
В следующей лекции о том, чем Нижний Новгород нравился и не нравился российским правителям и как они хотели его улучшить. Проект подготовлен в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году.